Добрый день. В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе программа «Персонально ваш». У микрофона Руслан Валиев, а вместе со мной в студии сегодня наш гость, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» в Республике Башкортостан Рустем Ахмадинуров. Здравствуйте, Рустем Маратович.
Добрый день.
Я напомню радиослушателям, что у нас есть две прямые трансляции. Одна в YouTube, где есть чат, где можно общаться между собой, присылать вопросы, реплики, комментарии. А также трансляция в «Одноклассниках» у нас ведется. Номер для СМС, WhatsApp и Telegram сообщений также продолжает работать. Плюс 7-927-304-1051. Уж не знаю, насколько мы сейчас можем перебить зрителей Ютуба с других трансляций, да, которые ведутся с манежа московского, где президент общается с журналистами. Но, знаете, вот зрители у нас есть. Из того, что вы услышали за первый час, ну, наверное, тут особо еще отметить нечего. Про коронавирус в основном говорили. Для себя что-то новое уже успели услышать?
Ну, только то, что последние цифры по коллективному иммунитету 59,4%, это последняя цифра, которая показывает, что мы отстаем от ведущих стран, подтверждает, что и вопрос, который задал Гамов о том, что у нас 1000 летальных исходов от ковида, при том, что всего 6,5 в мире, то есть каждый 6-й, 7-й человек умирает в России, это говорит о том, что низкий уровень вакцинации по сравнению с передовыми странами действительно влияет на летальность, что еще раз подтвердил Путин, что нам нужно все-таки убеждать и разъяснять людям необходимость вакцинации именно с точки зрения вот эту избыточную смертность и летальность сократить.
Угу. Ну, в принципе, вот это вопрос, в котором я полностью согласен с тем, что он говорит, но вот когда мы пытаемся анализировать здесь со своими гостями, со слушателями, почему же так происходит, почему же у нас люди не доверяют, тут множество разных версий, но многие сходятся на том, что это вот признак общего такого недоверия взаимного, то есть люди не доверяют властям, власти не доверяют людям, привыкли все, что часто у нас друг друга обманывают те или иные стороны, и поэтому все это дело вот транслируется в том числе и на вакцинацию. То есть у людей простая логика, да, там, я не доверяю властям в целом, абстрактно, и я не доверяю всему, что они делают. В данном случае я не доверяю вакцине. Хотя, может быть, вакцина хорошая. Я, например, согласен с тем, что она нормальная. Но многие вот именно так рассуждают.
Ну вот я здесь не соглашусь, потому что есть четкая корреляция между вот люди, которые доверяют Путину, доверяют Хабирову, они в меньшей степени вакцинируются, чем люди либеральных взглядов, которые не доверяют Путину, не доверяют Хабирову, и но они вакцинируются.
Есть. Тут феномен есть, да.
Да,
согласен.
Тут есть в этом плане противоречие. Я думаю, что здесь разгул демократии, как мы скажем, он влияет или просто наличие различной противоречивой информации, которая в интернете, которая в WhatsApp, которая в различных роликах, которая неподтвержденная, но которая пугает большинство людей. Когда ты видишь ролик, что вот, в смысле, или просто информацию от кого-то, там, значит, у меня какой-то знакомый вакцинировался, у него образовался тромб, и он умер, и это распространяется с очень серьезным, скажем, таким распространением, и тут там Соловьев или, я не знаю, там кто-то одновременно на Первом-Втором канале говорит, что нужно вакцинироваться, люди доверяют вот этому, пусть даже, может быть, неподтвержденному факту, ну и зачастую не рискуют, не вакцинируются. Последний случай с Сабирзяновой, Дамирой Шерифьяновной, председателем медицинской палаты, которая не была вакцинирована, показывает, что даже медотвод, который у нее был, не является зачастую основанием для того, чтобы коронавирус не проник и не одолел человека.
Знаете, я вот как раз вы упомянули одну из последних таких, ну, громких смертей, так это назовем, как бы это ни звучало. Вот у нас скончался экс-глава Стерлитамака, да, Куликов, и его кончина ведь тоже вызвала различные кривотолки. Вот эти все истории о том, что он был вакцинирован, а потом, значит, заболел, и еще раз был вакцинирован, и все это вместе в один букет смешалось.
Ну, давайте подождите, он вакцинирован был ковиваком. Ковивак, да, не вот вырабатывает достаточно антител, работает 50 на 50.
И все корона это, я хочу сказать, что нормальным образом не преподнесено было общественности. То есть кривотолки шли. Шли.
Второй раз он вакцинировался уже практически без антител, буквально перед своим заболеванием и потом летальным исходом. и ему просто времени не хватило. Он вакцинировался 1 октября, заболел уже 12-13. Поэтому говорить о том, что вакцина там не сработала, да, потому что она не успела сработать. Потом он самый низкий спутник Light, который, в принципе, для ревакцинации, для того, у кого есть антитела, а для человека, у которого практически не было антител и был еще сахарный диабет, нужно было, конечно, вот сейчас медики об этом говорят, что нужно было спутник Ви, но он на него не решился, и решился поздно.
Угу.
Поэтому, ну, это вот действительно эти частные случаи есть. Плюс я знаю вообще вот как бы случаи, когда даже среди нас в республике люди, приближенные где-то и к медицине, они типа вакцинируются, а на самом деле нет.
Угу.
Потом мы выясняем, что он и не вакцинировался. Почему Гинзбург сейчас делает специальный препарат по спутнику, который обнаружит, в принципе, вакцинирован он или купил справку?
Так.
Многие для удобства покупают справки, ну, многие, это, я говорю, некоторые, значит, а потом в результате оказываются в том же госпитале в Зубово. Мы проводили там эти передачи с так называемыми ковидоскептиками или антиваксерами, и даже сообщение было видно с медицинским персоналом, что есть люди, которые тяжело болели, но потом признавались, что они все-таки не вакцинированы. Хотя формально на предприятии показывали справку и входили в число вакцинированных. Эта проблема есть и у нас, и в частности она на Украине достаточно сильно процветает. Те 270 дел уголовных, которые сегодня упомянул Путин на пресс-конференции, это, я думаю, маленькая толика того, что существует. И если люди реально хотят здоровья себе и своим близким, то, в принципе, даже не власти надо слушать. Нужно просто смотреть реальную статистику у нас, и особенно в мире, и в мире. Она одинакова. Люди вакцинированные, они защищены. Сейчас вирус одолевает те 20-30%, которые не вакцинированы и не переболели. Именно их одолевает и убивает коронавирус.
Интересный вы, кстати, опыт сейчас вспомнили о том, как вы организовали вот эту вот экскурсию для антипрививочников. В том числе там была известная журналистка Светлана Гафурова, одна из самых ярых представительниц вот этого движения, скажем так. Меня, если честно, даже немного удивило то, что вы решились на этот шаг тогда, потому что вот мы здесь тоже вроде, да, у нас площадка для высказывания всех мнений, но некоторые мнения мы считаем за гранью. Вот, и, в общем, с ней мы тут не общаемся, ну, вот я честно говорю, как есть. Вы при этом попытались найти общий язык и как-то донести, но, по-моему, это не очень удалось. И получается, какой вывод я из этого делаю? Есть категория людей, до которой достучаться в принципе невозможно, или я не прав? Все-таки нужно пытаться это сделать, и мы можем как-то, вот я не знаю, добиться чего-то.
Понимаете, Светлана, ну, это своеобразный человек, да, достаточно радикальных взглядов, но она отражает определенное количество людей, их может быть 10%, там, условно говоря, вот это конкретно антиваксеры. Допустим, Кутлугужин – это умеренный там ковидоскептик, а она вот действительно, она, и что меня больше всего беспокоило, она в том же Фейсбуке, вот тех 10%, которые там ковидоскептики существуют, она их убеждала и убеждает в том, что вакцина – это вообще чуть ли не геноцид, что это, значит, очень опасно. И, значит, при этом, вот как мы считаем, вот в смысле, мы – это врачи, эксперты, там Путин так считает, да, ну, если он тоже, может быть, здесь в данном случае имеет какое-то мнение. Есть два пути. Первый путь – это переболеть, второй – вакцинироваться. Вот переболеть – это примерно 3-4% ты умрешь. Это очень высокий процент. Среди старшего поколения это 10-12%. То есть, если ты заболел, то если тебе старше 65 лет, у тебя 10-12%, практически каждый десятый умирает. Дамира Шаифьяновна – это вот тот случай. А я, в принципе, когда приглашал ее, я хотел даже не ее убедить, понимая, что это очень сложно, хотя какой-то диалог у нас с ней был. Значит, я хотел убедить тех людей, которые ее слушают. Потому что она ведь говорит, что для нее панацея такая: вы укрепляете просто иммунитет, и на этой позиции, кстати, была и Дамира Шаифьяновна, укрепляете иммунитет, и, в принципе, ковид вас не одолеет. Но, конечно, надо иммунитет укреплять, но ковид все равно проникает, и старшее поколение убивает зачастую очень, очень сильно. И когда мы все-таки пришли вот среди этих людей, когда она посмотрела на этих людей, я думаю, что все-таки, когда она начала рассуждать по поводу назальной вакцины, что это все-таки может быть нормальный путь, я говорю, ну какие решения? Она говорит, ну вот есть какие-то мази, которые там в Китае или где-то. Я говорю, а вот назальная? Она говорит, да, может быть и назальная вот эта мазь. То есть, в принципе, даже для своего, для своей категории, у нас эта назальная вакцина уже будет в начале будущего года. Сейчас прошел Путин, в том числе, испытание ее, да. Да, она, может быть, даже за деньги будет, для кого-то она, может быть, и бесплатно, пока еще нет по этому поводу информации. Но это, в принципе, уже ее шаг, и она, если своим будет говорить, что давайте это применять, потому что я выяснил, что она не какой-то, вот прям, и она сама говорит, радикальный антиваксер, я, говорит, нет, я просто другие вот пути, в том числе, она говорит, другие лекарства. А вот эта назальная вакцина – это фактически лекарство. Поэтому если мы с этими людьми все-таки будем разговаривать, я думаю, что это будет лучше.
Понятно, здесь согласен, тут даже не поспоришь. Ну, хорошо, будем надеяться, что как-то мы это переживем. К другим темам перейдем. Знаете, как-то не очень сильно заметно, но важное событие произошло, мне кажется, такое в целом в государственном масштабе России. Закон о публичной власти принят уже Государственной Думой. На поверхности обсуждали только то, что там президента Татарстана упразднят, да, и все будут главами, и мы тут как бы, а нам уже это и не важно, мы давно этот путь прошли, но ведь там есть другие важные составляющие, очень важные с точки зрения местного самоуправления, с точки зрения парламентаризма, значит, вот упразднение, по сути, да, низовых структур сельских советов, укрупнение муниципалитетов. На ваш взгляд, все-таки неужели это вот правильно сейчас? Неужели это уместно в тех условиях, когда, в принципе, и так у нас вертикаль довольно-таки конкретная и рабочая, скажем, да, во всей стране, когда руководители исполнительных властей в регионах и так, в общем-то, напрямую управляют, да, муниципалитетами. У людей хоть какие-то депутаты были, условно, а теперь их не будет.
Нет, ну, Конституция и в данном случае закон о публичной власти, который вы упоминаете, они просто приводятся в соответствии с реальностью то, что есть на самом деле. То есть мы в какое-то время, в 90-х годах, пытаясь подражать западным стандартам, ввели, ну, знаменитый закон, значит, 131-й об организации органов местного самоуправления, разграничении полномочий, ввели эти стандарты, не как бы обеспечив это финансово. Так как финансово это не обеспечено и до сих пор, то самоуправление как таковое, оно на местном уровне, ну, допустим, на уровне особенно муниципалитетов, районов и городов, у нас буксует. И закон приводит, ну, в соответствие, что государственные муниципальные служащие фактически становятся органами публичной власти. И я не вижу здесь каких-то проблем. Местное самоуправление как таковое не ликвидируется в этом законе. Остается там и Глинские, и другие, значит, местные какие-то, имеется в виду, местные сельсоветы, постсоветы. Но приводится к общим стандартам публичной власти по всей стране. Не думаю, что это, ну, каким-то образом ухудшит функционирование самой власти. Может быть, это сделает ее, ну, более, скажем, ответственной, когда вышестоящие не будут кивать, что это не наше дело. И, может быть, сократит число вот тех злоупотреблений. Я вот постоянно сейчас подписываю там в год, по-моему, по 30-40 злоупотреблений наших секретарей местного самоуправления, которые какие-то взятки там берут, какие-то еще что-то. В результате у нас по уставу, если это члены партии, мы их вынуждены в 30-40 человек прощаться с партией. Но эти люди там вот на уровне мелких взяток попадаются, и мы вынуждены там самоочищаться, когда есть решение суда. Может быть, это вот, ну, скажем, общая ответственность публичной власти сделает более ответственной местную власть.
То есть нельзя будет прикрываться тем, что это местные депутаты, они избраны, дескать, местным населением.
Да, зачастую они-то этим пользуются и берут, в смысле, соответственно, раз у меня есть эти полномочия, берут какие-то взятки.
А денег все равно нет, в смысле бюджетных?
Да, денег бюджетных нету, в результате вроде как он этот, и пока его не поймают на этом, вот это местное самоуправление, в кавычках, оно, в смысле не самоуправление, а самоуправство, да, значит, и противоправные действия приводят вот к таким нежелательным последствиям. Не могу сказать, что это вот какой-то однозначный вред. Я за то, чтобы местное самоуправление, в принципе, было на уровне сельсоветов, но за то, чтобы оно было более ответственное. Возможно, закон это к этому и приведет. Посмотрим практику.
Вот, с практикой не все, слава богу, согласен. А вот в перспективе, я не знаю, в будущем когда-нибудь, сможем ли мы вернуться к тому, чтобы все-таки вновь усилить какие-то элементы самоуправления с точки зрения выборности? Может быть, даже к таким вещам, которых в Башкирии никогда и не было. Как-то выборы прямые глав тех же администраций, районов, городов, я не знаю. Вот кажется ли вам, что наше общество, наша страна вот когда-нибудь все-таки сможет вернуться к этому или, может быть, где-то впервые внедрить?
Ну, возможно, для этого нужно изменять систему, скажем, отчислений. Сегодня сама финансовая основа местной власти, она недостаточна для того, чтобы избранный мэр мог реально проводить политику властей без оглядки на вышестоящие органы. Если мы изменим систему финансового распределения и налоговых отчислений и включим большее отчисление, но это все-таки федеральный уровень, это как минимум Государственная Дума, правительство должно об этом подумать. Пока на сегодняшний день оснований, что это будет сделано в ближайшее прям время, нет. Хорошо бы сохранить те остатки местного самоуправления, где они существуют, где выборность есть. Вот, да, поэтому пока на сегодняшний день имеем, что имеем.
Вот тут важный момент, мне кажется, сейчас нужно определить. А вот почему, как вы считаете, на самом деле вот федеральная власть вот именно так все организовала? Корень причин в чем кроется? В финансах, опять же, потому что у нас регионы, условно говоря, имеют разное благосостояние, и как бы если мы будем оставлять львиную долю дохода в регионах, в муниципалитетах, кто-то будет действительно как бы процветать и жить прекрасно, а кто-то в итоге все равно останется с тем.
У нас огромная страна, и в 90-е годы, когда пошли по этому пути, у нас было порядка, по-моему, 20 доноров. Там, значит, сегодня у нас там доноров меньше там пятерки, наверное, меньше десятка регионов. В Башкирии уже давно не доноры. Я думаю, их там 5-6-7 там регионов.
Ну, это крайний север,
крайний север, Москва. Там, в общем, их совсем осталось незначительное количество. То есть сегодня, а в республике, допустим, у нас вообще фактически нету доноров, хотя тоже раньше было их несколько муниципалитетов. То есть сегодняшняя система не создает условия для того, чтобы была очень ответственная местная власть, хотя эпизодически такие попытки, они в основном идут с центра. Помню, последняя она во времена, когда у нас президентом страны был Медведев, потом Путин сам в 2016 году пытался, была программа Козака, поэтому периодически, в принципе, пытаются дать муниципалитетам какие-то полномочия, но всегда финансовое в этом плане обеспечение запаздывает. Поэтому еще раз говорю, если будет финансовое обеспечение, то будет местное самоуправление настоящее. Если нет, оно будет номинальное, а номинальное зачастую не решает проблем, более того, есть проблемы.
Централизация не является ли миной замедленного действия под государственностью? У нас буквально полминуты до конца. Тут да, нет.
Думаю, что это такой вот диалектический вопрос. С одной стороны, да, сверхцентрализация является миной замедленного действия. С другой стороны, нормальная централизация, которая существует, ну, в той же Франции, и в какой-то степени, я считаю, что мы еще не перешли этот рубеж, она не мешает развитию страны.
То есть пока не страшно. Вице-спикер Госсобрания Курултая Башкирии Рустем Ахмадинуров в гостях программы «Персонально ваш». Мы вернемся через несколько минут. Оставайтесь на эхе. Продолжаем прямой эфир программы «Персонально ваш» на «Эхе Москвы» в Уфе. В нашем YouTube-канале ведется прямая трансляция, в «Одноклассниках» также. Вице-спикер Госсобрания, руководитель исполкома «Единой России» в Башкортостане Рустем Ахмадинуров в гостях нашей студии сегодня. Продолжим разговаривать на разные темы. Сейчас перейдем, наверное, все-таки к местной повестке. Хотелось бы знать ваше мнение в связи с тем, что вот в так называемой управленческой команде Радия Хабирова все-таки начали происходить изменения. На таких высоких уровнях ушли, ну, скажем, знаковые фигуры, которые, считалось, входили в самый ближний круг главы республики. Там началось с Ростислава Мурзагулова, там Ринат Баширов ушел в сторону, Александр Сидякин в итоге перешел на другую работу. И, скажем, не все эти ниши на сегодняшний день, по мнению там, журналистского сообщества, закрыты. Если кто-то где-то и закрыты, то, наверное, кажется, что некоторые решения временные. Вот вы как видите, обсуждаете ли вы это, или это все-таки на откуп самому главе республики отдано, и он уже ни с кем не советуется? Вот поделитесь немножко кухней, что ли.
Ну, прошло примерно половина срока, скажем, да, первого срока Ради Фаидовича, и ротация команды, управленческой команды, с которой он пришел, которую он сформировал, за три года вполне, ну, я считаю, естественный процесс. Если по пунктам пройти, по тем людям, да, это ключевые люди. Сидякин, ну, я считаю, отработал 3 года и выполнил ту задачу, те задачи, которые ему возлагались. Прежде всего, это проведение выборов главы республики, его избрание в 2019 году, и вот выборы в этом 2021 году, федеральные выборы в Государственную Думу, до этого выборы глав практически. Он, кроме этого, брал на себя серьезные задачи там, по ВУЗу, научно-образовательному центру мирового уровня, выстраивал отношения с предпринимательским сообществом. Но поступило предложение после выборов возглавить Центральный исполком партии «Единая Россия». Это, в принципе, номенклатурная должность. Я думаю, что Ради Фаидович логично не стал каких-то препятствий чинить, и Александр Геннадьевич ушел, эта история вполне естественная. А если говорить по Мурзагулову и Баширову, то здесь две разные истории. Мурзагулов просто, в принципе, скажем, свое самовыражение и свое саморазвитие видел в несколько в другом виде, и соответственно, значит, скажем так, находиться уже сначала после определенных там клипов, которые были, да, потом после определенных действий, наверное, было сложно. И тот расклад, при котором Ростислав ушел сначала в клуб, потом ушел с общественной палаты и самовыражается, скажем, в том направлении, где он больше ему это ну, его ну, выбор во многом. Лежит, то, что я думаю, что он в принципе в широком смысле все равно в команде Ради Фаидовича есть, и все в будущем возможно. Наверное, информационная политика сейчас меняется из-за этого. Может быть, она менее, может быть, скажем, такая креативная, но, может быть, более предсказуемая. А по Ринату Баширову, то здесь, наверное, был все-таки его тоже выбор. Он занимался Салават Юлаевым. Для него очень важно развитие его детей, которые занимаются хоккеем. То, что он ушел, это, ну, мне кажется, что это ослабление команды. Но все эти люди, вот, о которых мы говорим, в целом, если не находятся сейчас ну, у руля, скажем, управления республикой, они все равно в широком смысле все-таки в команде. Тот же Сидякин заявляет о том, что он готов быть даже на новой должности лоббистом интересов Башкортостана. И, ну, это не означает, что они не могут быть призваны через какой-то период обратно. Если говорить о том, как строит кадровую политику Радий Фаидович, то он принимает решение окончательно сам. Да, он может посоветоваться с кем-то с ближайшего круга, с людьми, с которыми он считает важным, но все назначения он принимает сам, и поэтому... Мне кажется, что достойные кандидаты, которые заменят эти бреши, они или уже найдены, или будут найдены, если мы говорим по должности руководителя администрации.
Угу. Вот здесь вы отметили важный момент, что информационная политика, она как минимум изменилась там, в лучшую или худшую сторону. С разной стороны можно судить по-разному. Например, мы как журналисты считаем, что контактов стало меньше, и это плохо. Да? Сюрпризов каких-то веселых тоже
контактов
стало меньше.
Контактов каких? Это вот...
Ну, каких-то встреч, я не знаю, там вот обсуждений, когда можно дать обратную связь. Я почему сейчас это говорю? Я как бы плавно к следующему вопросу перехожу. У нас есть как бы разные направления жизни, деятельности. Значит, у правительства есть разные задачи, разные... Цели были поставлены в разных отраслях. Я вот, например, возьму транспортную реформу. Так или иначе, больше 3 лет она длится, но до сих пор конца не видно. Вот министр транспорта новый у нас был в гостях, когда? Вчера буквально. Он, в общем, заявлял, что все на самом деле хорошо, и вот в ближайшие месяцы вот мы уже точно добьемся окончательного результата. Но я ведь помню, и год назад с предыдущим министром мы встречались, примерно те же вещи обсуждали. И когда Радию Фаридовичу Хабирову эти вопросы задавали, он признавал, что вот не все, слава богу, в этом направлении, но всякий раз у него как бы звучало, что я вижу, я слышу, и вот мы как бы добьемся чего-то хорошего. Я к чему клоню? Вот со временем, с уходом определенных людей, с уменьшением количества контактов и прочего, не меняется ли, не искажается ли картина мира у руководителя республики из-за того, что все меньше людей, скажем, которые способны доносить правдивую информацию о происходящих вещах?
Если говорить о транспортной реформе, то я думаю, что у Радия Фаидовича есть четкое в этом плане понимание, что мы находимся в плане транспортной реформы еще на этапе. То есть мы не можем сказать, что у нас транспортная реформа завершилась, и все благополучно. То есть заменить автобусы, убрать пазики – это только один из этапов. Есть необходимость, чтобы транспорт работал как часы, есть необходимость, чтобы было достаточное количество маршрутов, нужно выстроить отношения. Но просто нужно понимать, что даже за 3 года, когда он пришел, когда здесь был реальный Техас, когда реально не платили никакие налоги, что сейчас хотя бы хоть что-то платят, но платят далеко, как министр транспорта говорит, еще не все, по его словам-то это вообще процентов там 20-30, да, угу. то, что положено. Но в принципе платили вообще 2-3% угу. от того, что положено, того, что перевозили, того, что это был просто криминальный бизнес. Если мы говорим по частным перевозчикам. Сегодня, да, есть, значит, в этом плане, я считаю, изменения, есть динамика, но мы не на уровне еще, я так думаю, там ни Москвы, ни Казани, мы приближаемся к тому, чтобы хотя бы у нас появились большинство, это большие автобусы, у нас Башавтотранс фактически ведущий перевозчик. У нас есть концепция развития. Я, в принципе, с уважением отношусь к новому министру транспорта. Точнее, даже не то, что с уважением, а с надеждой. Надеюсь, что он сможет все-таки разобраться и постепенно ситуацию в течение вот ближайших 2 лет переломить. Поэтому адекватности понимания проблем, допустим, если говорить по транспорту, у Радия Фаидовича есть. Так как он постоянно ездит по районам, городам, в отличие, допустим, от предыдущего президента, главы, он практически проехал уже все муниципалитеты, а некоторые по 2-3-4 раза, у него есть адекватная картина и адекватное понимание, что и как понимает население, и довольство, недовольство, он все это слышит. Нету, вот, скажем, пока у него достаточно чуткое ухо, и он это демонстрирует на встречах, в общении. Что касается того, что, может быть, недостаточно прямых общений, ну, передадим. Скажем, чтобы побольше, почаще общались с вами.
Как иллюстрация просто, тот же СПЧ, да, указ о переназначении там или как-то переформировании, которого ждали вроде еще в октябре, до сих пор не подписан, казалось бы. Ну, то есть была версия у некоторых там, скажем, недоброжелателей, назову это так, что вот потихонечку история сдуется, и ее на тормозах спустят, потому что это был пиар-проект там Мурзагулова условного, и все, миссия выполнена, теперь не надо. И вот видите, жизнь показывает, что... Чуть ли не правы вот эти вот люди, недоброжелатели?
Я думаю, что это просто техническая пауза, связанная с тем, что подбираются, ну, достаточно креативные и достаточно зубастые, как и было задумывалось, люди, которые могут давать альтернативную точку зрения. Но самое главное, не в альтернативности же как бы важно, а в злободневности проблем и в отстаивании проблем прав граждан. И таких людей, ну, действительно, не так быстро за там 2-3 недели найти и подобрать. Я думаю, эта работа ведется и после Нового года, или до Нового года, я не знаю. Все-таки состав СПЧ, я думаю, будет сформирован. Во всяком случае, я знаю, что такая работа ведется. Угу. Думаю, что в будущем году СПЧ будет работать. Во всяком случае, я надеюсь.
Понятно. К вопросам Уфы. Опять же, многие присутствующие вот в этой студии говорили, что с некоторых пор у нас администрация города стала даже не администрацией, уж не местным самоуправлением ни разу, а неким министерством по делам Уфы. И критиковали, и, к сожалению, покойного Ульфата Мустафина, и Сергею Грекову тоже достается. Некоторые вещи, причем, довольно-таки, ну, серьезно происходят, и они из года в год повторяются. Коммунальная сфера, да. А вот эта история пресловутая с Олимпик-парком, с гостиницей, когда сегодня мэр говорит, что у нас вроде есть решение, и вот мы разберемся вот-вот, а завтра приезжает экскаватор и продолжает свою деятельность. Возникает ощущение, назову это своими именами, там, беспомощности какой-то, нерешительности даже, закрытости ощущения есть, опять же, тот же...
Ну, пресс-конференцию провел Греков, ну, достаточно неплохо.
Да, даже вторую скажу, ну, например, как бы вот общение в таком живом формате в интервью...
То есть про закрытость все-таки это...
Ну, не стопроцентная, кажется... но все-таки, вот, знаете, вот вы с удовольствием приходите на эфир, многие министры правительства также делают без проблем, а глава города у нас вот так не делает, глава администрации города. Ну, сейчас, ладно, не о закрытости был вопрос, а вот о некой такой вот некачественной работе. Вот вы как оцениваете? Вижу, что вы публично за некоторые вещи вступаетесь. Там вот по тому же Олимпик-парку собрали круглый стол. Вроде попытки осуществили, но ведь толку-то нет. Сотрясание воздуха происходит, а результат нулевой.
Ну, то, что команда нового мэра только формируется, и то, что, мне кажется, она до конца не сформирована, сказывается на эффективности ее работы. Вы знаете, вот Фат Мансурович скоропостижно ушел от нас, и не сам Греков Сергей Николаевич, там, я думаю, не думал и не мечтал руководить таким городом, не сама команда, которая вот в процессе формирования до сих пор находится, это сказывается, я думаю, на эффективности и быстроте принятия решений, в том числе и по тому же Олимпик-парку. Я знаю, что еще предыдущее руководство межевания делало, не доделал, потом вот начала новая команда. В результате мы теряем это очень важное, ну, для уфимцев любимый многими объект. Конечно, это просто, ну, просто как, скажем так, ну, такое вот... Здесь недопонимание с федеральными, в том числе органами власти, показатель, но мы попытались собрать на одном столе в госсобрании и администрацию города, и Минимущество, которые передали вопросы судебных приставов, и представителей вот этого предпринимателя. И, в принципе, я думаю, что сейчас важно, ну, вот дальше, чтобы даже если этот объект сейчас будет снесен, мы уже видим, что его уже нету практически, чтобы дальше все-таки разобраться, во-первых, в том, кто все-таки виноват в этих решениях, а во-вторых, если предприниматель здесь был законопослушен и так далее, чтобы он получил возможность, может быть, дальше развивать и построить уже объект в соответствии с требованиями безопасности на оформленной земле. И поэтому здесь мы поддержали уполномоченного и считаем, что перспектива того, чтобы этот вопрос дальше держать хотя бы на депутатском контроле, потому что это полномочия все-таки администрации города есть. Что касается мэрии, то я все-таки бы дал возможность Сергею Николаевичу Грекову сформировать свою команду и показать эффективность управления городом в ближайшее, там, ближайшее время.
Единственное, тут наоборот, есть риск у предпринимателя не построить что-то новое, а возместить затраты на снос, там 20 миллионов цифры назывались, что могут с него это взыскать еще потом по суду, потому что вот у него это все было незаконно, да, приставы сейчас это все сделают, а потом с него же и взыщут. То есть выглядит не очень радужная перспектива. И вряд ли кто-то найдется, кто эти деньги захочет компенсировать ему из бюджета или еще как-то.
Ну, давайте пусть разбирается по этому поводу соответствующие органы. Здесь, к сожалению, полномочия госсобрания нам не позволяют, и нам, и прокуратура, то есть у меня есть официальный ответ с прокуратуры по этому поводу, четко сказала, что по части, вот, связано с тем эпизодом, когда сносилось, значит, прокуратура будет разбираться, но она считает, что снос судебными приставами должен быть осуществлен в кратчайшие сроки, тем, что они, в принципе, и делали.
А вы согласны с тем, что вот для имиджа республики, для ее инвестиционной привлекательности это очень негативная история, которая не была отработана должным образом теми людьми, которые за это должны, по идее, отвечать?
Согласен, согласен. Поэтому мы и попытались в эту историю стать посредником. К сожалению, мы вступили в разговор только в самый последний момент, когда уже экскаваторы были на площадке. Сейчас нам надо сделать из этого выводы и, разобравшись, кто виноват, найти возможность, чтобы объект все-таки, причем не какой-то там, я не знаю, там небоскреб, да, условно говоря, а объект, связанный с спортом, с отдыхом, с рекреациями, появился там. Ну и чтобы предприниматель не загремел там на скамью и не стал козлом отпущения там, да, по этой ситуации, вот это мы будем стараться держать на контроле.
Угу.
Чтобы все было по закону.
Небольшой мостик вновь перебросим к пресс-конференции Владимира Путина. Буквально перед началом нашей беседы корреспондент BBC начал задавать вопросы, традиционно, в принципе, задаваемые, про то, что у нас в стране есть элементы закручивания гаек, активно признаются иностранными агентами СМИ, некоторые политические деятели сидят за решеткой, их последователи также признаются экстремистами, запрещаются и так далее по списку. Хотелось бы ваше мнение сейчас услышать на эту тему. Не слишком ли все-таки перебарщивают с этим, с этой борьбой, скажем так, с инакомыслием? И не приведет ли это к печальным последствиям в перспективе, как это уже бывало в нашей истории?
Ну, по этому поводу сейчас отвечал Путин. Мне сложно добавить что-то. Он сказал, что 74, в принципе, иноагента, да, было. Страну разваливали всегда, Россию, СССР, только изнутри. И закон об иноагентах – это, в принципе, ну, возможность. А вот когда нападали открыто, всегда получали в лоб, да? А вот снутри, ну, когда Наполеон и Гитлер.
Да, я понимаю насчет внешнего. Да. А снутри-то кто? Так это же внутренние противоречия. Никто же не хотел развалить Советский Союз.
Первая мировая война вот. – это, значит, были агенты во многом Германии, других разведок. А в 90-е это были тоже иностранные какие-то…
СССР развалился все-таки в 80-е, в конце. конце.
Да, извините, ну, в смысле, в 80-х, конце 80-х, 91-м было оформлено. Все-таки это возможность вот, влияния, возможно, внешних иностранного вмешательства, оно тоже повлияло. Понятно, что мы сами там виноваты. И если мы хотим все-таки страну в данном случае, чтобы она внешне не подкашивалась, какие-то законы, защищающие наш суверенитет, они должны быть. В этом плане я не вижу какой-то, ну, скажем так, проблемы. В принципе, свобода слова-то у нас по сравнению с Советским Союзом, она достаточно серьезная. Даже ваша вот радиостанция, которая как глоток свежего воздуха и в стране, и в республике, всегда можно прийти и любому человеку сказать что-то. Угу. Хотя, видите, вы вон, Светлане Гафуровой слово не хотите давать.
Ну, вот я говорю, это уже элемент такого здравого смысла, я считаю, а не цензуры ни в коем случае.
Согласен, но я хочу сказать, что и у государства и тоже есть какой-то, ну, скажем, здравый смысл, здравый государственный смысл. Смысл те компании, которые получают иностранное участие, значит, и главная цель – развалить Россию, развалить страну, их каким-то образом поддерживать и создавать еще для них какие-то преференции. Хотя бы маркировка, что они получают иностранное средство, этот закон помогает. Ну, я не вижу здесь большой проблемы.
По поводу того, есть ли желающие развалить, это, конечно, тема отдельной дискуссии, и она, наверное, случится уже не сегодня, поскольку время наше подходит к концу. Как вы считаете, коротко, на полминуты буквально, в следующем году мы станем жить лучше, я не знаю, пандемия закончится?
Пандемия, я думаю, закончится, когда будет коллективный иммунитет. Достигнем 90%, и смертность с 1000 человек уйдет на сотни, даже меньше.
Ну что ж, будем надеяться. Спасибо большое. Руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» в Республике Башкортостан Рустем Ахмадинуров был гостем программы «Персонально ваш». Меня зовут Руслан Валиев. До свидания.